Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Эхе Перми программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в прямом эфире Андрей Геннадьевич Ярославцев, заместитель главы администрации города, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми. Андрей Геннадьевич, добрый день.
Добрый день, Артем.
Признаться, долго я звал вас в эфир на разных мероприятиях, связанных с недвижимостью, и наконец-то получилось так, что все-таки вы нашли время пообщаться в прямом эфире со мной и с нашими слушателями, и пообщаться по темам, которые еще буквально несколько месяцев назад не сходили с информационных полос. Речь идет о пресловутых коэффициентах плотности застройки. На эту тему не высказывался разве что ленивый. По крайней мере, все представители отрасли, от застройщиков до риэлторов, чиновники, депутаты, все готовы были, по крайней мере, позицию свою озвучить, причем публично. Причем позиции эти были разные. Но 26 сентября состоялось, я так думаю, что по этой теме ключевое заседание городской думы, на которой депутаты приняли поправки, изменения в правила землепользования и застройки. Давайте начнем с того, что напомним слушателям, вообще откуда идея с изменением плотности застройки возникла, как долго она обсуждалась, прежде чем стать и достоянием общественности, и темой для дискуссий на разных площадках.
Да, спасибо, Артем. Тема действительно довольно старая. Впервые возникло проект такого решения еще в декабре прошлого года, когда на комиссию по ПЗЗ департамент вынес такую инициативу. А зрела она, конечно, более ранние сроки, поскольку для этого были свои причины. Причины состоят в том, что проектирование многоквартирных домов, отвлечемся от проектирования иных объектов, оно руководствуется проектировщик различными сводами правил, которые регулируют эти отношения. И, соответственно, при проектировании у проектировщиков довольно большая свобода в выборе расположения площадок, в выборе расположения временных автомобильных стоянок и так далее, вплоть до того, что они могут быть расположены на других земельных участках, совершенно не на тех, на которых планируется строительство многоквартирного дома. Более того, такие расстояния, которые отрегулированы сводами правил, на которых могут располагаться такие площадки, они довольно значительные. К примеру, площадки, которые предназначены для временного хранения автотранспорта, что это такое? Это я подъехал с семьей к подъезду дома, высадил семью и должен постоять. Вот это и есть площадка для временного хранения транспорта. Я поставил, вышел, занес домой, мешки с картошкой, да, извиняюсь, и, соответственно, поставил уже потом на стоянку постоянного хранения. Так вот эта стоянка временного хранения транспорта, откуда я должен продукты вынести там в подъезд, может находиться если не ошибаюсь, в 150 метрах, на расстоянии 150 метров от 100 или 150 метров от входа в жилое здание. Трудно себе представить стоянку, в 100 метрах от входа. То есть довольно тяжелые бывают поклажи, да? Эта площадка может располагаться не обязательно на земельном участке, на котором проектируется здание, а, например, на участке, который застройщик снял в аренду, на период строительства, чтобы доказать при получении разрешения строительства, что все нормы соблюдаются, а после окончание строительства, от этого договора аренды отказаться. То есть и тем самым жители этого дома теряют возможность использовать такую площадку.
Но в какой-то момент времени и забор может появиться на этой площадке, потому что земля окажется в пользовании другого собственника, и он решит оградить этот въезд.
Это правда. Более того, и не только такая площадка может оказаться за границами территории многоквартирного дома, а и детская площадка, и площадка хозбытовая, и спортивная площадка этого дома. Поэтому жильцы дома или будущие жильцы дома, которые покупают квартиру, могут просто об этом не знать, что эти территории никогда в собственности жильцов не окажутся. А что касается участка, на котором строится многоквартирный дом, и если площадки располагаются на этом земельном участке, то они обязательно окажутся в собственности общедолевой жильцов, будущих жильцов этого многоквартирного дома. Вот это и в основном и послужило поводом, это и было причиной вот такого, такой инициативы Департамента градостроительства.
Долго вы разрабатывали, и ведь это все-таки не на пустом месте взятые предложения, так или иначе нужно было проанализировать сложившуюся ситуацию. Вы сталкивались с тем, что застройщики часто вели себя не совсем корректно, будем так это называть?
Ну, долго. Вот нам пришлось создать много моделей, потому что аналогов, к сожалению, вот в российских ПЗЗ совсем немного. К этому подступился Новосибирск, к этому подступился Екатеринбург. Значит, анализа применения этих норм вообще нет. Такого хорошего по-настоящему. Поэтому для того, чтобы эти нормы предложить, пришлось создать множество моделей, которые нам описали ситуацию, приемлемую для, значит, комфортного использования земельного участка жильцами дома. О чем я говорю? Что мы, например, зная площадь секции обычного жилого дома, значит, зная необходимое количество, минимальное необходимое количество площадок и минимальное количество автостоянок для временного хранения, моделировали, значит, играя высотностью такой секции на земельном участке жилые дома, и, соответственно, считали, а какой все-таки площади дом при комфортном его расположении может разместиться на участке той или иной площади, с учетом того, что площадки тоже должны быть на этом земельном участке. Вот таких моделей было сделано множество, и вот в результате этих моделей был построен график, значит, который и символизировал, в общем-то, зависимость необходимую площади земельного участка, вернее, площади здания от площади земельного участка.
Сегодня много говорят о оценке регулирующего воздействия, так называемого. Я понимаю так, что при обсуждении, при моделировании, в любом случае, вам приходилось иметь дело с застройщиками, уже действующими, консультироваться по тем или иным позициям. Вот на этапе согласования, прежде чем документ этот был, ваши предложения были обнародованы, там какие-то предложения от застройщиков звучали? Это ведь серьезно просто влияет на их экономику изначально?
Конечно, да. Вот когда мы предложили эту норму впервые, сначала, там, не сразу, но появились серьезные такие вопросы от застройщиков, которые пытались аргументировать, значит, свои подходы вот к этой норме. И надо сказать, что в самом начале эта норма была гораздо более жесткой, нежели вот она того вида, который был принят, значит, решение Пермской городской думы. Скажу, что в отличие от вот существующей, принятой нормы, где коэффициент плотности рассчитывается с учетом только жилых помещений в здании, значит, первый коэффициент предлагался, значит, в зависимости от площади общей здания. То есть, соответственно, сейчас гораздо более мягкий коэффициент, поскольку можно не включать в этот коэффициент, например, нежилые помещения. И площадь вот тех площадок, которые мы предлагали размещать на, значит, земельном участке многоквартирного дома, она тоже была в два раза больше. То есть на сегодняшний день норма содержит требования 7 квадратных метров на каждые 100 метров жилья. Это площадок, в том числе спортивных, детских, и 3,5 квадратного метра на каждые 100 квадратных метров жилья. Это стоянки временного хранения автотранспорта. Вот эти нормы были в два раза больше. И действительно, здесь нам помогли застройщики своей аргументацией, чтобы, как говорится, не перебдеть. Потому что тоже они предлагали свои модели, где доказывали, что нет необходимости такие огромные там пустыри оставлять. Значит, и, значит, на комфортность это также влияет, но уже негативно. Поэтому вот в разговорах, в обсуждении нашли ту, скажем, золотую середину, которая и вылилась в решение Пермской городской думы впоследствии.
Немногие понимают, очень дилетантский вопрос сейчас будет. В чем разница? Вот в каких документах закреплены эти самые коэффициенты? Это правила землепользования и застройки? Это документ, живущий отдельно от генплана, к которому мы сегодня в разговоре еще подойдем? Но все-таки какие документы первостепенны, что ли, первоочередны для выполнения?
Нет, конечно, первоочередной документ и основополагающий документ — это генеральный план города Перми. Но такой детализации генеральный план, конечно, не содержит.
Все это концептуальный документ.
Ну, Что касается плотности застройки, конечно, об этом речь есть в генеральном плане, она немножко в другом контексте. Мы, конечно, да, можем поглубже об этом поговорить.
А по поводу правил землепользования и застройки. Их универсальных для всех городов нет. Каждый город, муниципальное образование, опираясь на федеральное законодательство, разрабатывает их, исходя из своей собственной ситуации. Правильно?
Это так. И правила землепользования и застройки – это как раз тот документ, который должен быть принят с учетом генерального плана города Перми, вот в нашем случае города Перми, и, соответственно, генерального плана любого поселения, в котором есть, значит, генеральный план, свои правила землепользования и застройки, которые, значит, вот напираются на генеральный план поселения.
Спрашивают слушатели, я прошу представиться, когда вы задаете какой-то вопрос, и напомню просто, с вашего позволения, телефоны для обратной связи, плюс 7-963-870-1000, это смс, вайбер, ватсап и телеграм, 404-582-017, наши эфирные ICQ, в гостях в программе «Районы кварталы», сегодня в прямом эфире Андрей Геннадьевич Ярославцев, заместитель главы администрации Перми, начальник департамента градостроительства и архитектуры. Спрашивают, какая конкретная польза для каждого конкретного гражданина содержится в тех изменениях, которые были приняты. Вот мы немножко перескочим уже на 26 сентября, когда эти нововведения были закреплены депутатами.
Ну, собственно, вот мы об этом уже сказали, может быть, просто акценты не до конца поставили. Польза заключается в том, что собственность жильцов многоквартирного дома после его окончания его строительства, значит, приобретается земельный участок с площадками необходимых размеров для комфортного проживания.
Да, та самая придомовая территория.
Та самая придомовая территория. Вот до принятия такой нормы такие площадки могли находиться на других участках, которые в собственности граждан не оказывались. И, к примеру, могли быть застроены иными объектами или использованы иным способом. Поэтому это позволяют те нормы, которыми пользуются застройщики при проектировании, к сожалению. Поэтому вот эта норма ужесточает требования к проектированию жилых зданий и заставляет застройщиков при проектировании предусмотреть площадки и стоянки именно на том участке, который является придомовой территорией, который будет являться собственностью граждан после окончания застройки.
Ну, то есть мы увидим это уже тогда, когда сейчас объекты, реализующиеся по новым правилам, будут введены в строй, это, ну, не ранее, чем через год. Потому что все объекты, которые начали возводить в прежних правилах, они, к сожалению,
могут отличаться, значит, вот, и требования эти не обязательны к их исполнению для уже строящихся объектов.
То есть, получается, если вдруг во дворе вашего дома условно начинает вдруг, опять же, неожиданно расти какое-то здание, и вы понимаете, что то его там быть, по идее, не должно. По документам, может быть, все совершенно не так, и строительство это законно.
Да, могло оказаться, что вот та часть, где возводится какое-то новое строение, это было иным земельным участком, не тем, на котором строился многоквартирный дом, в котором вы купили квартиру, и, соответственно, он может использоваться иначе, поскольку вот он был привлечен застройщиком только для обоснования строительства того здания, в котором вы купили квартиру. После этого он застройщику не нужен.
20 секунд у нас до рекламы. Кратко вопрос, краткий ответ. А много таких случаев и обращений было со стороны граждан, прежде чем норма была разработана?
Да, достаточное количество. Таких несколько домов было в городе, когда обращения граждан заставили нас, значит, вот провести такие мозговые штурмы, подумать над новыми нормами, чтобы права граждан не нарушались.
Андрей Геннадьевич Ярославцев, заместитель главы администрации Перми, начальник департамента градостроительства и архитектуры. В прямом эфире в программе «Районы кварталы», плюс 7-963-870-1000, смс, вайбер, ватсап и телеграм для ваших вопросов, ну и 404-500.
Районы, кварталы.
14:20 в краевой столице. Артем Жаворонков зовут меня, Мария Зуева сегодня звукорежиссер. Это программа «Районы кварталы». Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации Перми, начальник департамента градостроительства и архитектуры Андрей Геннадьевич Ярославцев. Ну вот давайте по поводу все-таки решения городской думы. Вы также упоминали, что те предложения, которые были одобрены депутатами, те изменения в правила землепользования и застройки оказались несколько мягче, чем вы предполагали в начале. Этому предшествовали серьезные прения. Кто оказался убедительнее? Депутаты, которые следовали, наверное, желанию избирателей, застройщики, которые постоянно говорили об отсутствии экономики стройки, если речь пойдет о нововведениях, предложенных вами в самой жесткой формулировке, или какие-то третьи силы?
Знаете, депутаты очень активно участвовали в Пермской городской думе в обсуждении этого вопроса, и от них было много предложений. Но, знаете, вот скажу так, что тут никто возобладал, а скорее вот наше первое предложение, которое было достаточно жестким, как бы, оно скорее выглядело в форме вброса, скажем, такого, который надо было обсуждать, потому что, значит, когда оно сформулировано было, мы понимали, что напрямую оно никогда не будет принято и последуют долгие обсуждения этого вопроса. Поэтому изначально была очень жестко сформулирована норма.
Чтобы было, значит, куда отступать.
Ну, не то чтобы отступать, а чтобы это как минимум простимулировало все заинтересованные стороны обсуждать этот вопрос. Потому что если бы мы какую-то норму такую, знаете, аморфную, мягкую сформулировали, там вроде бы и обсуждение бы не состоялось, и такой правды бы никакой не нашли. А здесь при обсуждении жесткой нормы, значит, возобладал разум, да, то есть потому что было много и вопросов и предложений застройщиков, которые через руки чувствуют все эти нормы. Было много предложений и вопросов от депутатов, которые через обращение своих избирателей чувствуют действие этих норм, значит, прогнозируют действие этих норм. Поэтому нам очень все это помогло при корректировке той нормы, которая была предложена в окончательном варианте и принята Пермской городской думой.
По поводу географии нововведений, этот коэффициент долгое время привязывали к центру Перми, потому что там ситуация наиболее острая. Причем там, насколько я понимаю, это было одним из упреков, звучавших в адрес администрации города и вас лично, как руководителя департамента градостроительства и архитектуры. Достаточно жесткие, бескомпромиссные коэффициенты. Все-таки сегодня ситуация как выглядит? Это ситуативно? Каждый проект рассматривается в отдельности? Или все-таки есть зоны, где коэффициент будет достаточно жестким?
Да, значит, не все зоны накрыты, скажем так, таким словом это обозначу, накрыты такой нормой. Это только зоны C2, G1, G2, это зоны, где преобладает жилье. Значит, самая центральная зона, зона ядра C1, предложено, значит, не вводить такой коэффициент в этой зоне, поскольку...
А что это за зона, если вот географию посмотреть?
Это... Зона ядра — это вот самый исключительный центр. Это улицы там, Петропавловская, улица Ленина, улица, значит, все центральные улицы.
То, да, что
улицы
входит сейчас в зону платной парковки, наверное, да?
Нет, чуть уже, да. Это скорее вы весь центр называете, а это зона ядра городского центра. Значит, здесь предложено не вводить такой коэффициент, поскольку мы понимаем, что как раз эти территории могут быть еще более плотно застроены, поскольку центр, он не предполагает, самый центр, он скорее такой очень насыщенный, даже, может быть, перенасыщенный должен быть для того, чтобы он не пустовал, чтобы, значит, он был активен и так далее. То есть вот в самом центре мы не предлагаем ограничивать плотность застройки. Значит, а как раз те зоны, в которых они уже не самые центральные, и в них преобладает жилье, а в зоне С1, вот, о которой я говорил, ядре, там, кстати, преобладает в основном нежилая функция. Значит, а вот те жилые зоны, в них мы предложили такие ограничения применять.
Но не весь город, в любом случае. Закамс, Гайва, я не знаю, вторая вышка.
Нет, вы знаете, это не территориально, это территориально везде такие нормы применяются. И зоны G1 и G2 есть и в Закамске, и на Гайве. Значит, эти нормы не применяются к зонам с пониженной этажностью. То есть они не территориально, тоже по всему городу. Например, это зона G3, где у нас высотность ограничена правилами землепользования 4 этажа. Поэтому вот к этой зоне мы не предлагаем применять, поскольку она и так, на наш взгляд, вполне комфортно застраивается без таких ограничений.
Эксперты высказались уже после принятия депутатами решения 26 сентября. Ну вот архитектор Луговой, например, указал на то, что подобных правил не было в, как раз, извините за тавтологию, в правилах землепользования и застройки этих норм. Но, тем не менее, они были в генплане. И сейчас фиксация этих норм в двух документах может вызвать разночтение. Вот. Опять же, достаточно сложная, наверное, на восприятие слушателя формулировка. Тем не менее, я понимаю так, что слушают нас не только обыватели, но и специалисты. Вот для них, наверное, в первую очередь хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
Да, вы знаете, в несколько разных контекстах плотность применяется в генеральном плане и в правилах землепользования и застройки. Скажу так, вот начну с чего, что все наверняка слышали, что у нас есть такой документ, как стратегический мастер-план, который лег в основу генерального плана города Перми. Вот при разработке мастер-плана вопрос плотности территории, он исследовался, плотности застройки территории, так называемый FAR, да, значит, floor area ratio, да, то есть это условно площадь этажа на площадь земельного участка, сколько он занимает в процентах от площади территории, на которой у нас положен. Так вот, что касается мастер-плана, значит, и генерального плана, вот этот показатель применяется по отношению не к земельному участку, а к территории. Вот мастер-план исследовал плотность по отношению к кварталам. И надо сказать, что вся центральная часть города, если по квартальную вот такую плотность считать, застроена с плотностью гораздо меньше, чем 2,5. Значит, в основном центр города застроен у нас, ну, на, скажем так, на момент разработки мастер-плана, 10-й год, значит, с коэффициентом до 1,5. Значит, вот в генеральный план, каким образом это перекочевало, значит, перекочевало это в виде максимальной плотности застройки на территории стандартного нормирования. Что такое территория стандартного нормирования? Значит, это территория, где проживают люди, попросту говоря, где может быть жилье или оно уже есть. Вот на такие территории, значит, они большие, могут занимать более чем квартал значительно. Значит, вот эта плотность перекочевала в генеральный план. И она действительно установлена для таких территорий, значит, нормирования стандартных. И самая большая плотность как раз и есть такая 2,5, она для центральных районов города Перми.
Не все понимают, и снова этот вопрос звучит. Все-таки поясните саму градацию коэффициентов. Плотность 2,5 – это меньшая плотность, чем 4. Что значат эти цифры?
Конечно, да. Вот смотрите, 2,5 плотность означает, что на, например, на 10 тысяч квадратных метров земельного участка с такой площадью можно построить 25 тысяч метров жилья на таком участке. Значит, дом может быть площадью и больше, значит, но жилые помещения могут составлять не более, чем 25 тысяч.
Ну, соответственно, 4 это 40 тысяч, 1 это...
1000 метров земельного участка, то на нем может быть 2500 метров жилья. Ну, то есть единственное, что я говорю, что от площади земельного участка зависит коэффициент. На маленьких участках может он меньше, коэффициент плотности застройки, на больших участках он больше.
Ну и еще одна тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, правда, после паузы на федеральные новости, это тема изменений в генплан. А об этом тоже говорили, и, честно говоря, для меня стало удивлением, почему вдруг об этом заговорили только сейчас. Хотя, наверное, это удивление напрасно, потому что все-таки истекает срок действия нашего генерального плана, если я не ошибаюсь, да?
Ну, первого этапа генерального плана, да, он истек в прошлом году, поэтому надо подводить итоги, надо менять.
Слушателям напомню, Андрей Геннадьевич Ярославцев, заместитель главы администрации Перми, начальник департамента градостроительства и архитектуры, в гостях в программе «Районный квартал», и мы в прямом эфире, плюс 7-963-870-1020, это СМС, Вайбер, Ватсап и Телеграм.
Районы, кварталы.
Часов 31 минута в краевой столице. Наврал я, простите, дорогие друзья. Не было федеральных новостей, но ждут они вас буквально уже через полчаса. А пока мы в прямом эфире общаемся с Андреем Геннадьевичем Ярославцевым, заместителем главы администрации Перми, начальником департамента градостроительства и архитектуры. И речь сейчас пойдет о генплане. Первый этап его реализации завершен. Много было претензий к этому документу. Еще больше было нареканий в части его исполнения. То есть и сущностная часть содержательная не устраивала людей, ну и исполнение даже того, что было прописано в генплане, тоже вроде как вызывало определенные вопросы. По порядку начнем. Вот можно же уже какую-то ли черту подвести, итоги какие-то реализации первого этапа.
Это правда, да, надо подводить итоги, и они подведены были и на заседании Пермской городской думы, в том числе и на круглых столах, которые этому были посвящены. Дело в том, что действительно первый этап генерального плана в 2016 году завершен. Это по сроку, второй этап у нас до 2022 года и на перспективу. О чем нужно сказать, что, с одной стороны, наш генеральный план, он, конечно же, очень передовой документ, он базируется на серьезных исследованиях, в том числе стратегическом мастер-плане, который там вообще один из немногих документов такого уровня в Российской Федерации.
В народе он известен как голландский.
Ну, наверное, да. Потому что большое участие принимали специалисты этой страны, из этой страны при его разработке. А вот генеральный план также очень у нас детальный и передовой, но вот в его детальности и есть некоторый изъян, поскольку чем детальнее план, тем он более чувствителен к веяниям времени. То есть, например, время не стоит на месте, жизнь не стоит на месте, меняются приоритеты, может быть, не по-крупному, но по мелочам все равно меняются направления движения. Поэтому детальность генерального плана, она вот здесь, пожалуй, не всегда нужна, такая детализация. И во многом в связи с этим некоторые мероприятия, ну, даже не некоторые, а довольно-таки большое количество мероприятий, поскольку всего генеральный план содержит более 500 мероприятий, соответственно, часть мероприятий просто стала неактуальна. И понятно, что она не выполнялась. Некоторые мероприятия просто не были предусмотрены генеральным планом, но в том числе, например, строительство, массовое строительство детских садов, там, значит, строительство новых школ и так далее. Значит, вот,
расширение старых, ну, это мы тоже наблюдаем,
ну,
сейчас.
Ну да, то есть вот многие мероприятия, мы уже даже те приоритеты, которые генпланом поставлены в этой отрасли, мы уже даже перешагнули, уже выполнили их и перевыполнили. Вот, что касается дорожного строительства, к примеру, то мы идем, пожалуй, в ногу с нашим генеральным планом. Тут у нас практически нет никакого отставания, но по некоторым, конечно, мероприятиям и показателям мы пока серьезно стоим.
Например?
Ну, к примеру, есть много мероприятий, связанных, организационных, в том числе мероприятий, связанных с подготовкой документов, которые у нас несколько буксуют пока, да, и уже на сегодняшний день и новые постановления правительства Российской Федерации возникли, которые регулируют эти вопросы. К примеру, у нас до сих пор не утверждены программы комплексного развития, значит, дорожные и социальные инфраструктуры. Значит, мы планируем эту работу, вернее, не то, что мы планируем, мы активно ей занимаемся, и думаю, что в ближайшее время, в ближайшие полгода такие программы комплексного развития будут приняты в городе Перми. Значит, программа комплексного развития инфраструктурная у нас есть, значит, но она уже тоже требует корректировки, актуализации, и такой работой мы тоже занимаемся.
Ну вот как раз по поводу корректировки и актуализации. Фраза-то звучала вполне конкретно, недвусмысленно у коллег. Изменения в генплан, я так понимаю, что в изначальной версии после окончания первого этапа предполагалось уже развитие определенных действий на этап второй, в них как раз сейчас корректировки и будут внесены. Это административный процесс или все-таки это... Он требует, например, обсуждения с депутатами городской думы, или это процесс технический, когда какие-то новые веяния времени, федеральное законодательство просто адаптируется, вернее, наше законодательство адаптируется под федеральное.
Конечно, требует обсуждения и более широкого, и с депутатами Пермской городской думы в обязательном порядке, и более широкого, и публичное обсуждение требует эти нормы, поскольку как раз корректировка требуется в части мероприятий генерального плана и частично в части показателей. Скажу так, наш генеральный план разбит на две большие части. Это целевые показатели генерального плана и мероприятия генерального плана, которыми достигаются эти целевые показатели. Так вот, в те мероприятия, которые сегодня предусмотрены генеральным планом, из них при корректировке этого документа необходимо исключить, естественно, уже выполненные мероприятия. Дальше исключить мероприятия, которые потеряли актуальность по тем или иным причинам, значит, и включить новые мероприятия, которые вот жизнь заставляет предусмотреть. Вот как раз вот такой вот нехитрый план, который пока внутренняя работа, по которому идет, и понятно, что все эти вопросы будут вынесены на публичное обсуждение и на решение Пермской городской думы. Вот сейчас мы такую работу проводим. Ну и корректировка целевых показателей генерального плана, например, тоже, на наш взгляд, требуется, поскольку, к примеру, целевые показатели генерального плана опирались на одну демографию. На сегодняшний день, как известно, демография гораздо более успешная в городе Перми, значит, с точки зрения рождаемости, с точки зрения прибыли населения. Поэтому необходимы корректировки целевых показателей генерального плана, в том числе социальных.
Много ведь было нареканий по части исполнения генерального плана, и речь шла как раз о том, что многие специалисты отрасли говорили о его некой оторванности, что ли, от реальной действительности. И развитие генерального плана – процесс динамичный, но при этом все-таки растянутый во времени. Вот сейчас сидят строители и ждут, когда же появится новая редакция. Это можно представить себе именно так? Документ, который можно будет взять и посмотреть, а вот новая редакция. Или они должны ждать каких-то изменений, если речь идет о каких-то конкретных площадках?
Ну, что касается застройщиков, наверное, они-то, их как раз больше интересует функциональное зонирование генерального плана, что предусматривает территории, а где можно строить, а где нельзя. То есть вот только в этой части, наверное, значит, могут быть какие-то ожидания. Вот скажу честно, что в части функционального зонирования, а именно там функциональное наполнение территории города Перми, вряд ли что-то сильно поменяется. Значит, скорее поменяется генеральный план в части мероприятий, которые обеспечивают более комфортное использование уже заселенной территории. Это и мероприятия, направленные, к примеру, на общественное пространство. Значит, сейчас много очень таких возникает проектов, которые потребуют в том числе изменений в генеральный план.
Ну, то есть там, где сейчас парковка, закрытая грязным железным забором, вполне возможно, появится парк. Вы это имеете в виду?
Ну, не только, и это тоже, значит, и общественное пространство, ну, в том числе, вот сейчас очень большая работа идет по набережной, да. Возможно, вот, подходя к этому вопросу, предположим, потребует изменения транспортной схемы, но это все тоже элементы генерального плана.
По поводу как раз зонирования и смены зонирования, некоторое время назад, я не знаю, на уровне слухов, на уровне предположений, речь шла о том, что тогда, когда есть необходимость в смене функционального зонирования территории, сделать это окажется при нововведениях практически невозможно. Сохраняется все-таки какая-то вариативность, какие-то ворота?
Конечно, вот и такие изменения порой очень необходимы, поскольку в основном они связаны с изменением функционального наполнения территории, предположим, производственной, которая, значит, находится, ну, в таком месте города Перми, где она просто исторически сложилась, но функционально там, ну, не нужна. Значит, а скорее там нужно действительно комфортное жилье или иные объекты социальной инфраструктуры. Таких территорий в городе, к примеру, уже несколько таких территорий претерпели изменения функциональные. Ну, вспомним, например, Марион, завод Марион, завод СОЖ. Да, вот такие территории функционально уже изменили свое назначение в генеральном плане и, значит, будут в скором будущем совершенно по-другому использоваться, а именно строительство жилья и социальной сферы.
Ну, кстати, в этой связи слушатель интересуется, что будет с Бахаревкой. И второй вопрос, тоже уже локальный, а что опять запретят строить высотки на Иве? Я просто переадресовал вопрос, надо как-то прокомментировать.
Здесь, да, вопрос немножечко не к функциональным зонам, а вот то, что высотки — это все-таки гостительное зонирование, гостительные нормы. Это уже вопросы правил землепользования, которые мы вот с вами в начале передачи обсуждали, в начале эфира. И про Бахаревку скажу. На самом деле Бахаревка на сегодняшний день, там активно застройщики занимаются планировкой территории. Значит, часть территории там, как известно, была предоставлена под размещение, значит, поселка, где будут проживать многодетные семьи города Перми. Про Иву, по Иве все решения уже приняты. Значит, и градостроительное зонирование, и функциональное там соответствует тому, значит, тому использованию, которое сейчас в рамках договора комплексом освоения реализует Development Юг.
По поводу расползания города, тоже один любопытный нюанс. Все-таки мастер-план и генеральный план предполагал остановку этого процесса. Пермь и так достаточно серьезно вытянута вдоль Камы. Но этот процесс, генеральный план, первый этап которого завершился, не остановил. И все-таки расползание имеет место. Есть ли какие-то акценты вот в этой части, не то чтобы в новой редакции, а в тех предложениях, которые будут вноситься в генеральный план на второй этап его реализации?
Акценты есть. И на самом деле и сейчас мы за этим пристально следим и развиваем все-таки центр города как наиболее компактную его часть, направлена, например, такими мероприятиями мы это поддерживаем, и развитие застроенных территорий в городе, в центре города в основном все это происходит, то есть те конкурсы, которые мы проводим с целью развития своей территории, они приводят к тому, что сносят старые аварийные дома, начинают строиться новые кварталы, ремонтируются и строятся новые дороги в городе Перми, в основном тоже в центральной части города, значит, более высокую связность, обеспечивая городской материи, это тоже работает на компактный город.
Интересуется наш слушатель, не предполагает ли развитие генерального плана реновацию по образу и подобию московской? Ну, опять же, я так понимаю, что этот тренд именно столичный, к нам он...
Вы знаете, мы эту тему обсуждаем. Значит, на сегодняшний день пока мероприятий таких в генеральном плане не предусмотрено, но вполне возможно.
Вы не исключаете этой возможности? Это же прям новость, новость. То есть пятиэтажки по улице Ленина, которые не относятся, там, не могут относиться даже гипотетически к объектам культурного наследия, в какой-то момент времени могут...
Ну, у нас ведь есть не только пятиэтажки, у нас ведь и трехэтажки, и двухэтажки гораздо более ранних годов постройки, и поэтому каких-то программ, связанных с реновацией таких территорий, совершенно не исключаю.
Когда будет завершено оформление всех нововведений, изменений в генеральный план, чтобы это был уже монолитный документ, с которым можно будет уже безболезненно знакомиться и застройщикам, ну, не знаю, интересующимся пользователям?
Ну, в два этапа мы эту работу делаем. Первый этап — это... проработка мероприятий генерального плана в будущем и включение их в программы комплексного развития, в том числе транспортной, социальной и инфраструктурной. И после этого уже с учетом этих программ и с учетом исследований по генеральному плану, которые мы планируем в следующем году сделать по целевым показателям генерального плана, мы в 2019 году планируем полностью актуализировать генеральный план.
В 2019 году, а конкретнее году. Начало?
Середина. Я думаю, что это середина 2019 года.
Будем надеяться. Андрей Геннадьевич Ярославцев, заместитель главы администрации Перми, начальник департамента градостроительства и архитектуры, был гостем программы «Районные кварталы». На этой неделе провел ее для вас Артем Жаворонков. Спасибо за вопросы. Ну и вам, Андрей Геннадьевич, спасибо за эфир и ответы на эти вопросы.
Спасибо
вам. До новых
встреч. Всего доброго.
До свидания.